страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И сегодня вторник, 16 июля. Мы с вами, друзья, сегодня встречаемся в записи. Дело в том, что, ну вот, по организационным причинам все-таки лето, мы решили сделать некоторые передачи сейчас предзаписанными. А это не означает, что мы не будем читать ваши комментарии. Ваши комментарии мы еще как будем читать. Дело в том, что на прошлые эфиры было много комментариев. Собственно говоря, с них, с ваших комментариев, мы сегодня и начнем. Мы сегодня читаем книгу «Эсфир», мы продолжаем эту очень необычную книгу. Необычна она, например, тем, что в оригинальном еврейском тексте ни разу не используется слово «Бог», ни разу не говорится слово «молитва», ни разу нет ссылки на то, чтобы кто-то помолился. На пост, кстати говоря, есть ссылка. Вот там постятся. И мы об этом тоже будем говорить несколько ближе к делу. А есть разница в текстах. Это текст на русском языке, русский перевод, и переводы на другие языки Священного Писания. Потому что вот эта книга, книга «Эсфир», появляется в более полном варианте в Септуагинте, в греческом переводе Нового Завета, Ветхого Завета. Однако в еврейском тексте вот этой части нет. Мы с вами вчера говорили о том, что это значит, мы говорили о том, что мы с этим делаем, но не меняется одна основополагающая вещь. В любом случае, как бы мы ни читали с вами эту книгу, как бы мы ее ни интерпретировали, есть там этот фрагмент, нет там этого фрагмента, в любом случае эта книга о Божьей милости, эта книга о Божьем провидении. Ну и в прошлый раз я начал уже говорить о том, что такое Божье провидение. Это не то, что Бог предвидит так, как это будет. Вот просто оно как-то вот случайно будет, а Бог это дело предвидит, Бог это понимает. Нет, конечно, это не Божье предвидение. Это не то, что Бог как-то вот сны видит, да, или там людям открывает сны, и во сне это все показывает. Опять-таки, это не совсем то. Божье провидение, мы с вами уже давали определение этому, кстати, это то, как Бог действует через и добрые обстоятельства, и злые обстоятельства, то есть через все, через самые разные вещи, через самые разные ситуации, разных людей. Бог действует для того, чтобы добиваться своей цели, для того, чтобы достигать своей цели. И вот это очень важно. То есть это не просто про то, что благодаря Божьему провидению человек освобожден от зла. Нет, зло бывает, и зло, между прочим, очень серьезное. Но благодаря Божьему провидению есть некая Божья рука. И мы использовали такую аналогию. Некоторые из вас отметили эту аналогию. Она вам понравилась, она вам была близка. Как перчатка. Да, вот история – это перчатка и Божья рука, которая в этой истории находится, которая этой историей управляет. При этом надо помнить, конечно, что Бог – это не просто сила. Бог личностен. И вот эта личностность Бога, она действительно очень-очень важна для того, чтобы правильно богословски понять, что же здесь такое происходит. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это группа «По страницам Библии». Ну и в тех группах, в тех сообществах, в которых вы нас видите и слышите. Давайте посмотрим некоторые письма, которые у нас есть с прошлых эфиров. Вот Константин, например, пишет о том, что начал слушать нас недавно и дошел до Евангелия от Иоанна. Это значит, что вы почти целый год уже прослушали, Константин. Это очень-очень немало. Константин пишет о том, что он слушает нас в записях, но, слушая Евангелие от Иоанна, обнаружил, что одной из 30 минуток нет. Это 30-минутка, насколько я понимаю, по 8 главе Евангелия от Иоанна, которую мы озаглавили как «Все на свете Божьи дети». И Константин спрашивает, где можно найти этот материал. Мы разберемся, постараемся выяснить. Возможно, какие-то у нас сбои и были при таком объеме, который у нас происходит. Я, в общем, догадываюсь, что да, это было вполне возможно. Посмотрим, что мы можем по этому поводу сделать. Я сразу скажу, и это, кстати, будет очень важно в связи с сегодняшней нашей беседой тоже, что вот это выражение о том, что все на свете Божьи дети, оно, в общем, не совсем правильное. Или, точнее, оно совсем неправильное. А мы об этом уже говорили, я просто сейчас повторюсь, потому что это будет важно здесь и сейчас в нашем обсуждении. Понимаете, мы становимся детьми, мы получаем усыновление через жертву Иисуса Христа. Иисус никогда не говорил, что все на свете Божьи дети. Более того, в Евангелии от Иоанна, обращаясь к некоторым людям, он называет их детьми сатаны. Ну, то есть он напрямую говорит им: «Ваш отец сатана». И, понимаете, никаких таких красивых расшаркиваний ножкой по поводу того, что вот это тоже Божьи дети, их нет. Потому что действительно в нашем греховном состоянии, в нашем падшем состоянии мы с вами достойны только одного. И это одно – это проклятие. И мы с вами, собственно говоря, и становимся детьми сатаны, чадами гнева, чадами сатаны именно вот по этой причине. Потому что мы находимся в таком состоянии. Поэтому говорить о том, что все мы Божьи дети, конечно, нельзя. Кстати говоря, здесь есть замечание в ваших комментариях относительно того, что, ну вот, Остинь ослушалась не только царя, не только своего мужа, она ослушалась еще и Божьего слова. Я не соглашусь с вами. Царица Остинь не ослушалась Божьего слова по одной простой причине. К ней Божье слово не было обращено. Иными словами, она была язычницей, она была языческой царицей, она не была иудейкой. Закон действовал для иудеев, а также тех, кто присоединился к Израилю, для тех, кто решил жить вместе с израильтянами, жить в Израиле. А всех остальных, как бы нам не хотелось думать иначе, закон не касался, поэтому никакого нарушения. Закона, с точки зрения Божьего закона, здесь не было. Остинь не была под законом. Это, кстати, очень важно, потому что тогда мы начинаем понимать, что спасение, которое дает Иисус Христос, ведь гораздо больше, гораздо более, ну, скажем так, всеобъемлющее, чем жизнь по закону. Если закон касался только определенных людей, только Божьего народа и тех, кто к этому народу присоединился, то спасение касается всякого человека. И открыто для всякого человека. Вот это принципиальная разница, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Так что нет, конечно, Остинь не ослушалась Божьего закона, просто потому что она этого закона не знала. Кстати, именно здесь, между прочим, есть одна из опасностей благовестия. Я скажу об этой опасности. Мы об этом уже говорили, читая Священное Писание. И я думаю, что ее нужно учитывать. Это не значит, что она должна нас останавливать в благовестии, но мы должны понимать, что это существует. Смотрите, если человек не знает, то Бог с него и не спрашивает. Это не значит, что он будет спасен. Нет, конечно. Но вот человек не знал Евангелия, человек не слышал Евангелия. Это одна история. Но если человеку много дано, да, вы помните об этом? Если человеку много дано, с него много и спросится. Если человек знает Евангелие, ему рассказали Евангелие, то на самом деле мы сделали его жизнь либо очень счастливой, по-настоящему счастливой, либо очень несчастной. Почему? Ну, объясню. Если он принял Евангелие, если он сказал Богу «да», тогда мы сделали его жизнь счастливой. То, что мы рассказали, отозвалось в его жизни, и он стал верующим человеком. Если он при этом не принял Евангелие, то есть мы рассказали, он услышал от нас Слово Божие, он не принял Евангелие, он отверг Евангелие, тогда на самом деле мы ему испортили жизнь. Я не знаю как, я не могу рассказать это подробно, просто потому что не знаю. Но я знаю из Священного Писания, что с такого человека много спросится. И поскольку ему, да, ему много дано, с него много спросится. Соответственно, тот факт, что мы рассказали ему Евангелие, реально изменил жизнь этого человека. Говоря об этом, я подумал про нашего слушателя, которого зовут Андрей Федоров. И он пишет: «21 век. Пора подводить итоги. Библия – это еврейская чушь, сбившая с толку славян». Вот такой вывод сделал Андрей. Андрей, я вам не завидую, не завидую я вам вот почему. Вы слышите Библию, вы слышите Божие Слово, и вы высказываете свою мысль по поводу Божьего Слова. Мысль богохульную, я даже ее не стал целиком читать, Андрей. Зачем? Самое главное в том, что вы сказали, я прочитал. А все остальное, ну, вот, Да. Но при этом, Андрей, смотрите, какая вещь. Итоги пытались подводить на протяжении многих веков. Вы пишете 21 век, пора подводить итоги. А представьте себе, допустим, какой-нибудь автор, который бы написал, может быть, кто-то и написал, я просто не знаю, вот 18 век на исходе, пора подводить итоги. Вот 4 век, там, не знаю, Рим падает, да, падение Рима, пора подводить итоги. Итоги пытались подводить много раз. Библия пережила все эти подведения итогов. И современное подведение итогов она тоже переживет. Итоги подводить действительно пора. Независимо от века, который на дворе, в жизни каждого из нас приходит момент, когда нам пора подводить итоги. Когда мы понимаем, что мы вот-вот встретимся с Богом. Кстати, далеко не всегда понятно, когда это будет. То есть мы не можем порой себе представить, когда это все будет. Но итоги действительно пора подводить. И вам, и мне тоже. Вот как мы эти итоги подведем, это зависит от того, как мы решили и как мы ответили на Божий призыв. Это наша ответственность, потому что призыв Божий уже обращен и к вам тоже, Андрей. Не случайно вы попали на эту трансляцию, и вы ее слушали. Но итоги, Андрей, действительно подводить пора. Пишет из Беларуси, насколько я понимаю, по орфографии, по тексту, Марк Томашевский. Марк Томашевский пишет: «Ребят, что делать? Моя подруга поехала учиться в Минск. Как мне научиться доверять ей, чтобы не общалась с другими парнями?» Мы посоветовали Марку послушать другую передачу, которая есть у нас здесь на Теос Медиа. Передача называется «Формула семьи». Но вопрос Марка на самом деле имеет отношение и к нашему сегодняшнему обсуждению. Как научиться доверять ей, чтобы не общалась с другими парнями? Давайте мы начнем все-таки вот с чего. Доверять не ей, а Богу. Вот прежде всего доверять Богу. У меня есть несколько вопросов, Марк, к вам. Я бы мог вам их задать. Она ведь ваша подруга. Она не ваша жена. Более того, она ведь, насколько я понимаю, из вашего текста, из вашего письма, она даже не помолвлена с вами. Да, вы даже не помолвлены. Она не ваша невеста. Если бы это было так, вы бы так и написали. Тогда вопрос, Марк. А почему, с вашей точки зрения, ей нельзя общаться с другими парнями? Вам тут отвечают, кстати, по этому поводу, что общаться она будет. Только вопрос о том, чтобы она общалась действительно нормально, чтобы она общалась в чистоте. Как вы думаете, Марк, вот вашей подруге, вашей девушке действительно было бы приятно, если бы она узнала, что вы написали на христианское радио или на христианское медиа, и спросили, как вам вот доверять ей, чтобы она не общалась с другими парнями. Она была бы в восторге от вашего письма? Или не совсем в восторге? Или совсем не в восторге? И почему? Мы с вами читаем о том, как Бог действовал в очень тяжелых обстоятельствах, очень тяжелой ситуации. Мы читаем о том, как Бог действовал, когда, ну, во-первых, Божий народ, извините, был в очень тяжелом состоянии, когда Божий народ был реально наказан, когда Божий народ при этом частично пришел к Богу, частично обратился к Богу, но не все обратились, некоторые предпочитали жить как раньше. А Бог продолжает действовать. Когда вокруг языческий разгул, слушайте, вот я уверен, что бы там ни было в Минске, никогда не сравнится с тем, о чем мы с вами здесь читаем в СУЗах. И Бог действует, Бог продолжает действовать. Представьте себе, Марк, что эта девушка станет вашей невестой и вашей женой. Она будет работать, я думаю, она будет работать, по крайней мере, так предполагаю. Как вы будете доверять ей, чтобы она не общалась с мужчинами на работе? Или чтобы она общалась в чистоте с мужчинами на работе? Или это будет как? Прежде всего, важно научиться доверять Богу и искать Его волю. То, о чем мы с вами читаем в книге «Сфирь», это и Божья воля, и Божье провидение. Когда мы выходим за пределы Божьей воли, Бог ведет нас своим провидением. И это бывает порою тяжело. Это бывает порою действительно очень и очень таким большим испытанием. И есть смысл задуматься о том, почему это так. Вот скажу сейчас очень личную вещь. Может быть, я глубоко не прав. Если это так, если вы помолитесь Богу, Марк, и скажете, ну, не, глупость это все, и получите подтверждение, что, ну да, глупость это все, тогда можете просто об этом забыть. Но я все-таки скажу. Мне кажется, что ваша обеспокоенность сейчас, ваша вот эта ревность сейчас, о которой вы фактически пишете, это уже показатель нехороших, нездоровых отношений. И с этими отношениями вам нужно разбираться. С этими отношениями вам нужно иметь дело. И доверять, конечно, прежде всего, не вашей подруге, хотя и тоже, и не себе, доверять Богу. Если это ваша жизнь, если Бог предназначил вас для того, чтобы вам быть мужем и женой, то Бог проведет и через эту ситуацию, и через нее вас укрепит. Если не предназначил, ну, тогда эта ситуация действительно может для вас быть такой точкой разрыва, ну, и слава Богу. Кирилл Христов пишет, «Я понимаю слово «почитать» значит «уважать». Уважать, да, и немножко больше. Когда мы говорим о почтении к Богу, это не просто уважение, конечно. Это осознание Его величия, а осознание Его превосходства, Его власти и Его любви. Вот скорее здесь это. Но когда мы читаем книгу «Исфирь», мы действительно видим в ней какой-то такой хронический недостаток уважения. Вот, понимаете, когда люди начинают жить так, как им угодно, так, как им нравится. И эта история распространенная. Это история, которая есть и сегодня. Ничего нового или ничего старого, но забытого здесь нет. Вся история необычайно современна. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Даже в такой ситуации, в которой находятся герои книги «Исфирь», Бог продолжает действовать в них. Пишет Николай Николаевич Горловский, пишет в Фейсбуке. «Очень полезная тема беседы. Спасибо работникам по страницам Библии. Божьих вам благословений, не считая тех, которые вы уже имеете. Спасибо вам». Николай, почему не считая-то? Может и посчитать, и эти благословения тоже. И я думаю, что есть совершенно замечательные способы, друзья, которыми вы можете умножить эти благословения. Действительно, это важно, потому что мы делаем одно большое дело, мы делаем общее дело. А какие это способы? Ну, прежде всего, молитесь, пожалуйста, за нас, молитесь за это служение. Оно непростое. Вот оно действительно непростое. Каждый день мы открываем Слово Божие. И для нас, участников служения, для меня лично, в частности, да, это действительно огромное благословение. Но есть множество испытаний, есть множество проблем, которые приходится решать, бывают и искушения. Молитесь, пожалуйста, за нас, за здоровье каждого из нас, за мудрость для каждого из нас. Молитесь о том, чтобы мы действительно могли на этом месте исполнять волю Божию. Причем это ведь исполнение воли Божией изо дня в день. На протяжении вот 5 с лишним лет, пока идут эти передачи. Конечно, больше. Да, в жизни, в принципе, больше. Но я сейчас про это служение. Еще одна история. Когда вы участвуете в обсуждении, когда вы видите комментарии, и вы видите комментарии, на которые можно ответить, причем без конфронтации ответить, но с истиной. То есть не вступая в конфронтацию, но говоря человеку истину. Мы просим вас, помогайте нам, пожалуйста, отвечайте на эти комментарии. Ваши ответы действительно помогают и тем слушателям, которые в них нуждаются, тем, кто нам пишет, и нам также они помогают. И еще... Рассказывайте об этих эфирах, рассказывайте об этих трансляциях своим знакомым, своим друзьям, может быть, своим незнакомым тоже. Спамить, конечно, никого не надо, ну, потому что никто не любит спам. Я думаю, что вы тоже не любите спам. Но рассказывать друзьям, рассказывать знакомым об этих эфирах можно и нужно. в церкви, за пределами церкви. Социальные сети дают вам возможность делать перепосты. Социальные сети дают вам возможность делиться записями, комментировать записи. Не забывайте, пожалуйста, не забывайте просто об этом. Это чрезвычайно важно для всех нас. Ну и присоединяйтесь сами, приглашайте других для того, чтобы каждое утро мы вместе могли читать и понимать, разбирать и применять для себя Божие Слово. Мы продолжаем сегодня читать книгу «Эсфирь». Мы будем читать о том, как был большой пир. Про пир мы уже читали. Значит, дальше у нас получается конкурс красоты. Да, как Бог относится к конкурсам красоты? И может ли Бог действовать через конкурс красоты? Ну, а в принципе, вопрос-то еще больше. Может ли Бог действовать через что-то такое, что выходит за пределы Его воли? Вот об этом сегодня и говорим. Ваши комментарии почитаем уже завтра. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя. Мы просим Тебя, прибудь с нами, направь нас. Открывай нам Слово Твое Святое. Веди нас и избавь нас от всего, что мешает нам, и направь нас путями своими. Да будет Тебе, наш Господь, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами встречаемся уже в 550-й раз, и мы возвращаемся к примечательной книге «Эсфирь». По поводу этой книги спорят, и я понимаю, что не все, кто нас сегодня слушает, согласятся с некоторыми нашими трактовками. Дело в том, что даже внутри самой книги есть вещи, которые, как кажется, противоречат друг другу, но и люди порою бывают противоречивыми. Особенно те люди, которые все-таки стремятся служить Богу. Когда человек даже не стремится, там, ну, все, в принципе, более или менее однозначно. Но вот у Божьего народа, у народа, который избран Богом для конкретной цели, для того, чтобы быть знаком Божьего присутствия, для того, чтобы привлекать людей к Богу, у этого народа все получается несколько сложнее, чем можно было бы ожидать. Но давайте вспомним, знаете, как говорят, это присказка, не сказка. Ну, тут ни то, ни другое не сказка, но все то, что было до сих пор, это предисловие. Мы говорили о царе, который собирается идти войной на Грецию, о царе, которого звали, скорее всего, Ксеркс, по крайней мере, вот в той реконструкции, которой мы придерживаемся, которой я предпочитаю придерживаться. Мы говорили о жене царя, о царице, которая не послушалась своего мужа. Мы говорили о том, как муж хотел показать свое богатство и свою власть, а показал вместо этого семейный скандал. Там, где ему этот скандал меньше всего хотелось показывать. Мы узнали с вами, что царь принял решение, ему дали такой совет, он принял решение, что царица должна быть другой, нужно сменить царицу. Проходит какое-то время, он вынужден выполнять свое решение. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент, потому что царь действительно не может взять и отменить свое постановление, потому что это показало бы слабость царя, а в данном случае царь всеми силами хочет показать свою мощь и свою власть. И вот он вынужден выполнять это постановление. Скорее всего, это уже после войны, причем после войны, в которой царь потерпел поражение. И вот царь ходит по дворцу, я еще раз прочитаю вторую главу книги «Эсфирь», первый стих. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней». Вот какое-то время уже прошло, причем время, скорее всего, немалое. Ему стало очень грустно, он остался без царицы, и решили ему помочь. Вот слуги ему говорят: давайте-ка сделаем конкурс красоты. Давайте соберем всех самых красивых девушек. Давайте подготовим их, и это будет очень важно. И вот потом они предстанут пред царем. 4 стих. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Остинь. И угодно было слово это в глазах царя. И он так и сделал. Вот это, собственно, предыстория. А теперь начинаем с истории. 5 стих. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Если вы пока не услышали важных для себя вещей, то я очень советую вам переслушать наши беседы по первой книге царств. Да, совершенно конкретно. Вот зайдите в архив и посмотрите наши беседы, и послушайте наши беседы по первой книге царств. Тогда вы кое-что услышите сразу. Дело в том, что Мардохей был из царского колена. Даже после Саула, даже после того, что произошло с потомками Саула, колено Вениамина все равно считалось важным. Интересно, что потом Савл, имя которого по-еврейски Шаул, то есть то же самое имя, что было у Саула, но Саул так и остался Саулом, а Савл стал Павлом. Так вот, Савл напоминал о себе, что он из колена Вениамина. Это будет очень важный момент. 6 стих добавляет к нашему пониманию знатности Мардохея. Мардохей не просто человек, который откуда-то, непонятно откуда, появился. Нет. 6 стих. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь вавилонский. И тут, если вы ничего не услышали, то я тоже посоветую вам переслушать некоторые наши записи, в частности, по 4 книге царств и 2 книге Паралипоменон. Дело в том, что пленников из Иерусалима выводили 3 раза. И вот Иехония был уведен в самом начале. И таким образом здесь идет речь, скорее всего, об одном из 2 первых приходов Навуходоносора в Иерусалим. Когда он уводил лучших, он уводил самых знатных, он уводил самых известных людей. Вот это то время. Скорее всего, кстати, Мардохей был тогда очень маленьким еще ребенком, но он был из знатной семьи. Он был из рода, который считался первым царским родом в Иудее. И этот мальчик что-то из себя представлял. Кстати, и эсфирь, само имя эсфирь весьма показательно. Слово эсфирь, эстер, означает звезда. Да, именно она была приемной дочерью Мардохея, и Мардохей должен был бы о ней заботиться. 7 стих. И был он воспитателем Гадасы, она же эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Вот это как раз ситуация с приемной дочерью. Итак, Мардохей, один из тех, кто был известным человеком в Иудее, представитель известного рода, он воспитатель своей приемной дочери. Дочь очень красива. И тогда вопрос. Мардохей, почему ты в Сузах? Почему ты не возвращаешься в Иерусалим? Мардохей, самые почтенные иудеи давно уже ушли в Иерусалим. Ты-то что здесь делаешь? Интересно, что хотя имя Бога не упоминается в книге Эсфирь, все же и в этой книге есть, ну, скажем так, отпечатки его пальцев, знаки его деятельности. Я сделаю сейчас предположение, а вы потом увидите, почему я настаиваю на этом предположении. Я не уверен на 100%, но я предполагаю, что это так. И предположение мое заключается в следующем. Скорее всего, у Мардохея была какая-то, возможно, и незначительная должность при дворце. Он был как-то вовлечен в эту игру. То есть, вот мы не случайно сегодня начали с разговора о внутренних противоречиях. Он иудей, он из знатного и когда-то царского рода. Он мог бы вернуться в Иерусалим, он не возвращается в Иерусалим, он находится в Сузах, он, скорее всего, служит при дворце. А потом мы увидим еще два действия. Мардохея. И, кстати говоря, за первое действие я готов его презирать, за то, о чем мы будем с вами читать сегодня. Но будет и второе его действие, за которое я готов просто сказать ему: Мардохей, слава Богу за тебя, слава Богу, ты молодец. И знаете что? Вот это пересечение двух абсолютно разных действий, двух абсолютно разных реакций, пересечение первого и второго в одной книге еще раз убеждает меня, что перед нами не человеческий текст, не текст, написанный людьми, а Божье Слово, Божья книга. Потому что сами мы непросты. И Господь действует, Он работает с нами настолько непростыми людьми. Но давайте посмотрим, что я имею в виду, когда говорю о разных действиях и о том, как они сочетаются. 8 стих. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Исфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание и все, назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Как вам это? Ну, во-первых, мы видим, что девушек собирали со всей империи. Во-вторых, Мардохей никак не воспрепятствовал тому, чтобы Эсфирь участвовал в конкурсе красоты, в этом смотре. Мог он воспрепятствовать или нет? В данном случае это такой непростой вопрос. Хотел он этого или не хотел? Это тоже непростой вопрос. И кто-то из комментаторов говорит, что Мардохей мог бы остановить эту ситуацию. Другие говорят, что нет, он не мог остановить эту ситуацию. Но смотрите, в чем вся тяжесть ситуации. Эсфирь с ведома Мардохея, я не знаю, с разрешения, с допущения, тут по-разному можно трактовать, идет на нарушение закона Моисеева. Она идет на то, чтобы породниться, во-первых, с завоевателем, во-вторых, с царем, в-третьих, и это в-третьих, могло бы быть на первом месте на самом деле, с представителем другой нееврейской нации. Эсфирь, оказавшись в этой ситуации, вынуждена идти на противление Божьему закону. Вот ведь какая вещь. Когда мы с вами выходим за пределы Божьей воли, мы попадаем в ситуации, в которых мы вынуждены идти против Божьего закона. Я не могу сейчас сказать о том, что, ну вот, как вы так поступили? Поступок был до этого. Тот факт, что они остались здесь, в Сузах, был до того, что происходит сейчас. И вот их решение определило дальнейшую ситуацию. Так бывает и сегодня. Мы принимаем какие-то решения, и эти решения потом отзываются так, как мы и не думали, как мы даже и не предполагали. И сейчас я, честно говоря, напряженно отношусь и к Мардохею, и Косфирь. Однако все это изменится буквально в следующей главе. Кстати, 9 и 10 стихи интересны. И понравилась эта девица глазам его, вот этого евнуха, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее. Знаете, есть такие христиане, которые отрицают всякую косметику, которые говорят, что вот это недопустимо, ну просто перед Богом недопустимо. Я до сих пор не понимаю, почему. Есть мужья, которые запрещают женам пользоваться косметикой. Скажу пару слов таким мужьям. Если вы боитесь, что женщина начнет соблазнять других мужчин, то соблазн этот в сердце, а не в косметике. И соблазняет она видом своих глаз, а не тем, что эти брови, допустим, накрашены и что она пользуется какой-то косметикой. Более того, я боюсь, что сейчас кто-то на меня обидится, но я все-таки это скажу. Был, кстати, случай, когда одна женщина на меня очень сильно обиделась, когда мы с ней разговаривали, и она говорит: «Ой, я против косметики. Вот вообще против. В принципе». Я ей сказал очень мягко. Я говорю: «Вы знаете, а мне кажется, некоторым женщинам нужна косметика. Вот просто по природе она им нужна». Она так на меня смотрит и говорит: «Пастор, это вы про меня, что ли?» Больше я ее не видел. То есть она ко мне больше не подходила. Испугал, видимо. Но да, некоторым женщинам и, кстати, некоторым мужчинам тоже косметика бывает нужна. Ничего страшного в этом нет. Проблемы бывают не в косметике. Проблемы бывают в сердце.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь очень важная вещь. Это 10 стих 2 главы книги Есфирь, который все-таки подтверждает эту мысль о том, что мы имеем дело с людьми, находившимися за пределами Божьей воли. 10 стих. «Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордехей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мордехей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею». Это очень показательные стихи. Она никому не сказала, что она из иудеев, потому что здесь, в Сузах, отлично знали, кто такие иудеи. Они знали, кто такой Бог иудеев. Они отлично понимали, что иудейка не может участвовать в том, в чем она стала участвовать. Вот это было в принципе невозможно. И Мордехей с одной стороны говорит Есфири: «Слушай, вот ты не рассказывай, ты помолчи». Кстати, это, среди прочего, приводит меня к мысли о том, что у Есфири был способ, был выбор не участвовать в этом конкурсе красоты. Вот такая возможность была. И у Мордехея был выбор. Есть еще одна причина, по которой Мордехей не хочет, чтобы кто-то узнал о национальной и религиозной принадлежности Есфирь. Дело в том, что Мордехей, как и Есфирь, находится в этот момент за пределами Божьей воли. Мы с вами еще не читали книгу Ионы, но обязательно будем читать, когда дойдем до книг пророков. И вот Иона пытается убежать от Бога, он не хочет выполнять Божью волю, и, попав на корабль, он тоже не спешит сказать языческим матросам о том, кто он, из какого он народа. Он говорит об этом только когда буря, только когда серьезная неприятность, только когда уже совершенно становится очевидно, что им просто не жить и Ионе, и всем этим языческим матросам. И вот тогда он говорит о себе, что я иудей, я чту Бога земли и небес. Вот такая вот история. Здесь происходит то же самое. Сравните, пожалуйста, с собой ситуациями, которые, может быть, у вас бывали в жизни, когда вы оказывались вне воли Божьей. Вот вы не будете при этом свидетельствовать. Понимаете, попав в какую-то группу, в какой-то коллектив, в какую-то ситуацию, в которой вы не должны были находиться. Особенно если от этой ситуации, в которой вы не должны были находиться, вы получаете еще и пользу. Вот если все это с вами получилось, если все это с вами произошло, скорее всего, ну, я так, по крайней мере, предполагаю, вы не будете хвалиться своим свидетельством. Ну, представьте себе, что вы пришли в какую-то компанию на работу, вы прошли собеседование, вас приняли на работу. А в компании этой делаются дела, которых христианин, в принципе, делать не должен. Или вы поступаете так, как христианин поступать не должен. И я уверяю вас, у вас пропадет желание как-то говорить о том, что вы христианин. Знаете, почему я вас могу в этом уверять? Среди прочего, по собственному опыту. Я был в этих ситуациях. Я оказывался в местах, в компаниях, в положении, в котором мне абсолютно не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я христианин. Есть еще одна вещь. Мордехай каждый день приходит к двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эсфири и о том, что делается с ней. Мордехай не может успокоиться. Он находится вне Божьей воли, он не понимает, что ему делать дальше. Он не видит покоя. Покоя у него просто нет. Это при том, что мы знаем уже, и Мордехай уже знает о расположении начальника евнухов к Эсфире. Это при том, что она уже получила особое место. Обратите, пожалуйста, внимание, при всем этом Мордехай все равно не может успокоиться. Почему? Да по той же причине. И говорить ему в этот момент, слушай, уповай на Бога, а как? Но я напомню о том, о чем уже говорил, вот про эти противоречия внутренние. Мордехай будет уповать на Бога. Мордехай вернется к Богу. Он придет к Богу. Но произойдет это несколько позже. 12 стих. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаасгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю. Разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Значит, давайте еще на минутку здесь остановимся. Что происходит? Это конкурс красоты, устроенный по восточной традиции того времени. Царь призывает этих девушек, причем это важно, они девственницы. При этом они готовятся 12 месяцев, а дальше один из двух вариантов. Либо она станет царицей, что очень маловероятно, при том, сколько там этих девушек было, либо она станет наложницей. Она не могла уйти домой. Ей предстояло жить в доме царских наложниц всю жизнь, пока царь не соблаговолит позвать ее по имени. Я несколько раз использовал выражение «конкурс красоты». А между тем выражение в данном случае совсем неуместное. Потому что судья в этом конкурсе красоты был один. Царь Ксеркс. Потому что место, где проходил этот конкурс, было только одно. Спальня царя. И потому что победителей в этом конкурсе по большому счету не было. А поражение терпели все. И ситуация действительно очень жесткая. 15 стих. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен, и приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. Итак, она не просила ничего дополнительного. Ей это просто было не нужно. Она сразу имела преимущество над всеми остальными. Почему? Об этом мы еще поговорим. А пока 16 стих. И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь. Вот такая история. Конкурс оказался очень жестоким. По большому счету, Мардохей подставил Эсфирь, потому что, ну вот, он позволил ей на это пойти. Он знал, что происходит. Она красивее всех. Почему она приобрела расположение царя? Действует ли здесь рука Божия? Да, конечно. В ситуации с Эсфирь, разумеется, действует рука Божия. Была ли Эсфирь в Божьей воле? Конечно, нет. Ей предстоит предстать перед царем, она предстает перед царем, она получает расположение царя. При этом она и народ, который она представляет в этот момент, явно находится за пределами Божьей воли. Не должно с ними быть такое. Ну, просто не должно. Я как-то беседовал с одной христианкой, правда, она не очень признавалась в том, что она христианка, которая работала официанткой в ночном заведении. Туда люди приходили попеть и попить, там караоке какие-то, еще что-то. Вот она ко мне приходит и говорит: я не знаю, что мне делать. Я говорю: что случилось? Она говорит: меня признали лучшей официанткой нашего заведения. И вот она говорит: я не знаю, что мне делать, радоваться по этому поводу или переживать. И вот это как раз та самая история. Эта девушка находилась вне Божьей воли. Однако в ее жизни продолжала действовать Божья рука. И через это неудобство, через это ощущение какого-то внутреннего несоответствия, внутренней неправильности, Бог показывал ей, что, вообще-то говоря, в жизни должно быть что-то другое, что происходит что-то не так, и очень не так. Мы дочитаем еще несколько стихов, 18 стих. «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственную щедростью». Иными словами, ради Эсфири он налоги снизил. Представляете, царь взял и снизил налоги, раздобрел насколько. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. а слово «Мордехея» Исфирь выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В то время, как Мордехей сидел у ворот царских, и вот здесь, друзья мои, мы поставим большое-большое многоточие. Почему? Да потому что самое интересное место. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.